Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. В Нью-Йорке обнаружили русских шпионов. Мы говорим сегодня об этом. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Григорий Пасько. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я в последний раз видела Григория много-много лет назад по телевизору в программе «Человек и закон». Был такой фильм, снятый о вас. Ровно, вот ровно, очень похожий. Вот ходит шпион по улицам русских городов. Вот он там читает газеты, вырезает что-то из них, кому-то что-то передает. Было очень смешно, очень смешно. Если бы не было так грустно, если бы не сидел в это время человек в тюрьме. Мы обсуждали этот фильм по буквам с вашим адвокатом когда-то. Вот я давала вырезки из этого фильма. Она говорила все, что она об этом думает. И всем все было понятно. Но вот сегодня похожая история, по крайней мере, в интерпретации российских государственных каналов, происходит с русскими гражданами в Нью-Йорке. Мы сейчас об этом подробнее поговорим. В их интерпретации они тоже никакие, конечно, не шпионы. С нами историк разведок Борис Володарский. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи Олег Гордеевский. Здравствуйте, Олег. Бывший сотрудник КГБ СССР. Здравствуйте, Олег. И теперь я вас уже буду представлять как героя фильма «С чего начинается Родина». Вот вышел такой сериал, вы стали его прототипом, и у вас теперь новая должность. Ну, не должность, а как сказать, через запятую, бывший сотрудник и герой фильма. И давайте вот с этого сразу и начнем. Это не самое... Григорий, я правильно понимаю, что вот так вот взять и выложить на американском сайте все 26 страниц обвинительного заключения по этим трем персонажам, трем русским сотрудникам, один сотрудник Внешэкономбанка, один сотрудник торгового представительства России, один сотрудник российский при ООН, вот выложить все сразу в первый же день ареста, это для... российских спецслужб типично, характерно вот задерживать шпиона и сразу все на него выкладывать.
Ну, в случае со мной было обвинительное заключение, там то ли 30, то ли 40 страниц было, с грифом «совершенно секретно». А оно было в интернете.
Оно было в интернете. Да. Нет, но это же они не по своей воле в интернет-то выложили. Это же официальный сайт. А, то есть вы не знаете?
Нет, конечно.
Точно.
Официально мне его не вручили до самого приговора. То есть я его не видел в глаза. Только в интернете было где-то.
В интернете? Да. В интернет выложили? Слили, это называется?
Ну, современный мир, 21 век, технологии шагают вперед. Видимо, они тоже уже пересмотрели всего Бонда. Наверное, надо что-то новое русле века.
Да, вбрасывать, да. Чтобы почитать, чтобы было что почитать интернет-аудитории, да. Потом на основании уже того, что было вброшено, создали сценарий вот этого «Человек и закон» фильма, который я тогда смотрела 10 лет назад, по-моему, уж прошло, если не больше.
Да.
Да, и мы восхищались и удивлялись, на что способен человеческий разум. То есть вот это не очень типично для российских спецслужб официально на своем сайте выкладывать.
Нет, там вообще сайт у них настолько убогий, осторожный и робкий, что последнее, что они выложили, это если вам кажется, что чего-то там кого-то оскорбляют, то вы нам можете позвонить, и куча телефонов сейчас висит там у них.
Это максимум. И то, что вы увидели на их сайте, все, что касается этих трех человек, этих трех персонажей, мы сегодня услышали интерпретацию российских федеральных каналов, что это смехотворнейшее обвинение, что это смешные какие-то уколы, булавочные уколы зонтиком, ну, если не думать об ассоциациях, которые вызывают, конечно, это смешные уколы и упреки. Вы считаете, вы, посмотрев все эти 26 страниц, вы считаете это смешно? Действительно, это смешно, это забавно, это политический заказ, как представляется?
Тут два момента. Да. Во-первых, это может быть действительно смешно, потому что когда силовики пишут какое-то вот досье на кого-то и с целью, чтобы потом об этом громко заявить, а потом, может быть, снять какой-то фильм на эту тему, то они прибегают к таким вот красивостям, выдумкам и так далее. Я читал недавно постановление о привлечении в качестве обвиняемого одного из участников так называемого дела Сугробова. Я там просто, ну, со смеху помирал. Настолько это все смешно и высосано из пальца. Здесь тоже все может быть. А может и не быть, потому что у них чуть-чуть построже к этому относятся в плане доказательной базы. То есть наверняка эта Троица Святая что-то, где-то какие-то американские законы нарушила. не так, как нам преподносит, забил в поисковик какую-то строчку. Ну, маразм, конечно.
Да, нам преподнесли, что он забил в поисковик, арестовали его компьютер, где оказалось, что он искал США, санкции России. Все, вот все вся
это,
его вина.
Все это фигня. Я думаю, что что-то там, какое-то рыло у них в пуху есть. Но и нельзя забывать о том, что все спецслужбы построены на том, что им нужно периодически заявлять о том, что они не зря едят свой хлеб. Поэтому я одинаково скептически отношусь и к доблестным чекистам американским, и к доблестным чекистам россиянским. Поэтому...
То есть нужно под микроскопом все равно рассматривать этот вот упрек и все, что им инкриминирует.
И для затравки, чтобы расшевелить наших гостей, одного и второго, которые специалисты в области, я скажу вообще крамольную вещь.
Да.
И я за 3 дня до этого скандала, не зная о нем ни сном, ни духом, написал пост в Фейсбуке вообще о своем видении. Почему-то шпионаж. Я про шпионаж вообще не люблю писать и не интересуюсь этой темой. Но вот почему-то вот 3 дня назад я про это написал. Что в моем понимании все эти шпионские разведческие игры — это суть деятельности инфантильных взрослых, не повзрослевших так. И это абсолютно бестолковое, абсолютно бесполезное занятие, которым люди занимаются почему-то, ну я не знаю, 2000 лет, наверное, уже не занимаются. Ничего общего с юриспруденцией, например, это не имеет. Госизмена, там, шпионаж и так далее. Потому что с юридической точки зрения это кража, разбой и так далее. То есть, а вот эти вот статьи госизмена, шпионаж — это суть политизированное отношение к событию, которое называется кража или разбой. Не более того. Если присмотреться вообще ко всем этим делам, мы обнаружим, что бесполезность их в том, что вот в российских шпионах, я все дела проанализировал последних там 10-15 лет, ни у кого нет ущерба, нанесенного родине. Как это так? Если есть умысел какой-то, они сочиняют там физику Данилову, Сутягину, Никитину, Пасько там и так далее, Кайбышеву. И ни у кого нет ущерба реально в деньгах выраженного. А если нет ущерба, значит, то, та сторона не получила никакой прибыли. Так же и в этих. Ловят всех этих Чапмана, там, меняют их туда-сюда, какие-то там... Вот им только воротники, темные поднять плащей, темные очки вот там и ходить с умным видом. Все. На самом деле это абсолютно бесполезная деятельность.
Ну, например, группа Чапмана нанесла огромный ущерб своему собственному государству тем, что ее давным-давно раскрыли. 10 лет они под присмотром американских властей там орудовали. Из бюджета шли сумасшедшие деньги на содержание всей этой группы. Спрашивается, ради чего? Ради того, что все это было известно.
И в подтверждение этой мысли сошлюсь на Джона Ле Карре. Я прочитал его огромное количество книжек. Моя любимая книжка называется «Война в Зазеркалье». Кроме него, по-моему, никто с такой беспощадной убедительностью не показал абсолютную никчемность и бесполезность этой так называемой профессии.
Хорошо. Мы переходим к вопросам нашим гостям. И все-таки будем говорить об этой конкретной совершенно истории. Она громкая. Это давно уже, по-моему, ничего такого не было. Уже 2 года, как не целой группой не вскрывали целые гнезда.
Ну, наши как они тут пишут, году гнездо. Ловили там кого-то.
Ну, наши. А российские. А вот американцы давно уже. Борис Володарский, теперь мы хотели бы спросить у вас. Вот вы посмотрели 26 страниц этого заключения на английском языке. На вас это произвело впечатление? Или вы считаете, что это высосано из пальца? Здесь есть расшифровки. Кстати, здесь не говорят на российском канале почему-то. Здесь очень много расшифровано телефонных переговоров между этими людьми. Есть какие-то эпизоды их общения и так далее. Вы считаете, это серьезно?
Ну, конечно. Дело в том, что после июня 2010 года, когда 11 человек было арестовано и выслано из Америки, конечно же, нужно было заменить группу, потому что в каждой стране, сегодня в такой стране, как Англия, в такой стране, как Америка, должно быть довольно большое количество шпионов. Причем не просто шпионов, а людей, которые связываются с источниками. Безусловно, что с источниками, в данном случае источники не раскрыты, раскрыты только те, кто с ними связывается. Поэтому, понятное дело, что нужно было быстро завести людей, и людей завели. Это, я удивляюсь, что их трое только раскрыли. На самом деле их, конечно, гораздо больше.
Так, это, то есть сама по себе вас, само по себе явление шпионской группы вас...
Ну, они шпионили, конечно, 100%. Тут нет никаких вопросов, только вопрос в том, повторяю, что они не являются источниками информации. Эти все три человека, то есть я имею в виду Морякова, Спорышева и подобного, они все не являются шпионами. Они являются теми, кто получает информацию от шпионов. Про шпионов пока мы ничего не знаем.
Ага. Ну, давайте тогда для наших слушателей, которые, может быть, еще не владеют ситуацией в полной мере, потому что история раскрылась только сегодня, объясним, что вот есть два дипломата, Спорышев и подобный. Они уже уехали, они уже оставили территорию Соединенных Штатов. Им, на самом деле, трудно что-то инкриминировать, потому что они, как российские дипломаты, не обязаны сообщать, насколько я поняла это заключение, что они занимаются, как сказать, занимаются другой деятельностью, не связанной с их основной работой, разведческой деятельностью. А вот этот Буряков, который сотрудник Внешэкономбанка, он должен был сообщить, что он шпион, но не сообщил. За это он может получить до 15 лет тюрьмы. Правильно я, Борис, рассказываю?
Ну, правильно, да. В принципе, правильно, но он, конечно, вы понимаете, что ни один шпион не должен сообщать, что он шпион. Поэтому Женя тоже не должен был сообщать, что он шпион. Он должен был тихо шпионить и не попадаться. Если он попался, значит, все, вот ему не повезло.
Они здесь отдельно говорят, что есть такая специальная группа шпионов, которые работают не под официальным прикрытием. Это тот самый Женя, бедный Буряков, бедный. Ну, в данной ситуации это, конечно, страдающая сторона, которая сейчас сидит и которому могут дать 15 лет.
Это так называемые нелегалы. Да, нелегалы. Да. Смысл нелегала состоит в том, что он не имеет дипломатического паспорта, то есть не имеет официального прикрытия. Только дипломатический паспорт спасает от ареста. То есть его арестуют, конечно, но отпустят через некоторое время, короткое, допросив там или сняв с него показания. А если у него нет дипломатического паспорта, то он нет, так называемый нелегал и работает без прикрытия, то есть его могут арестовать и посадить насколько угодно.
Насколько угодно, и ничто его не спасет, и его не обвинят.
Его ничто не спасет, да. Но его спасет российское государство, которое быстро отторгует его, и его отправят, как это было с группой в 2010 году, его быстро отправят в Россию снова. Ничего не произойдет плохого.
Понятно. Хорошо. Олег Антонович Гордеевский, здравствуйте еще раз вам. На вас какое впечатление произвели вот эти аргументы американской стороны, эти 26 страниц, вот по пунктам разбирают их характер, их связи, общение и так далее, и так далее?
Ну, это чисто американское. Они все делают очень тщательно и очень бюрократически. И то, что они их арестовали, этому предшествовала большая-большая разведывательная работа по сбору информации об их нелегальной деятельности, противозаконной деятельности на территории Штатов. Дело в том, что на территории Соединенных Штатов, вы не поверите, более 400 офицеров ГРУ и СВР. Более 400. Из них большинство в Нью-Йорке. В Нью-Йорке консульство, представительство ООН, а также среди офицеров, которые под визом работников ООН работают. Я был 11 раз по приглашению ЦРУ и ФБР в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Я говорю, а почему вы их не арестовываете? Почему вы их держите? Они говорят, они большинство никакого вреда не приносят. Они просто живут, деньги получают от советского правительства. И ничего особенного не делают. А вторая причина, у нас персонала мало. Следить за ними. Поскольку по правилам американским только 26% деятельности ФБР может быть посвящена поимке шпионов. Так что эти ничтожные 26%, они по всей стране, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, Сан-Франциско, в Чикаго. Они бегают, смотрят, пишут донесения, а никакого результата нет. И вот когда они наконец добились результата, когда они нашли настоящего более-менее шпиона, который действительно шпионил, и на которого они смогли собрать хороший материал, они его представили. Вот и все.
Угу. Спасибо, Олег. Я поняла. Вот, Григорий, я хотела бы спросить вас, как журналиста, какое впечатление на вас производит этот вот эпизод, который высмеян каналом «Россия», корреспондентом в США. Он говорит, что здесь такого... Вот давайте отвлечемся вообще от шпионской темы сейчас. Корреспондент с канала «Россия» в США Валентин Богданов задается вопросом. Что здесь такого особенного вы видите? Сотрудник дипломата, сотрудник торгпредства звонит, дипломат звонит сотруднику внешэкономбанка и спрашивает, и просит его, сформулируй удачные вопросы для наших журналистов, работающих в США, на тему ситуации на Нью-Йоркской бирже. Тот передает ему эти вопросы, и тот, естественно, снабжает их российских журналистов. Вот давайте отвлекаясь от всего и говорит, ну какой же здесь шпионаж, задается вопросом Валентин Богданов, когда это же все стараются для журналистов. А это вообще-то вот сама по себе ситуация, когда составлением вопросов для журналистов занимаются дипломаты. Она как классифицируется? Вот с вашей точки зрения.
Как непрофессионализм журналистов, которые сами не могут сформулировать свои вопросы.
Но вы верите, что они обратились за помощью
к
дипломатам?
Конечно. Нет, конечно.
Как это вообще? Вот как вы себе представляете характер их взаимоотношений? Журналистов, дипломатов, вот этого вот сотрудника внешэкономбанка. Это что за цепочка
такая? Я не знаю, какие отношения у наших дипломатов с нашими вашингтонскими журналистами, да. Но я бы, например, делал это совершенно по-другому. Хотя, если смотреть через призму сдвинутых мозгов спецслужб, то все, что делает любой нормальный человек, можно подвести под статью о шпионаже, о госизмене. Вот мне вменялось ровно то, что написано у меня в обязанностях. Сбор, обработка информации, проверка информации и публикация этой информации. Вот они слово «публикация» убрали, а вот это все вписали в обвинительный, в текст обвинительного заключения.
Собирал информацию.
Да, вот обрабатывал, перепроверял ее. То есть то, что должен делать журналист. Также можно любого человека вот присмотреться. Ты знаешь, вот ты вот... вот я когда-то рассказик написал один небольшой на тему, что наспорт человек сказал, давай вот, вот дай мне полномочия вот, спецслужбовские, и я на любого человека заведу дело по 275 статье «Государственная измена». И наспор он это дело сделал, и человека посадили, абсолютно невиновного. То есть такой вот смесь Кафки с Флемингом из «Ле Каре». Но, тем не менее, это возможно. Особенно после того, как у нас пару лет тому назад внесли изменения в трактовку статьи 275 в Уголовном кодексе. То есть там убрали даже те никчемные зацепки, которые можно было бы еще как-то сражаться за невиновность человека, обвиненного в госизмене. То сейчас этих зацепок практически не осталось. Любого можно. Потому что там остались такие вещи, как иное оказание помощи иностранному государству. Если нас сейчас слушают где-то там и, не дай бог, кто-то читает то, что будет написано, все, мы оказывали...
Оказываем помощь, да, информационную поддержку.
Совершенно верно.
Да, но в этой ситуации, вот Борис Володарский, а как вы расцениваете, правда, вы не журналист, мне, конечно, как раз было бы интересно с профессиональной точки зрения обсудить, почему журналист, работающий в Вашингтоне, не может сам позвонить тому же сотруднику банка и спросить, а что за ситуация сейчас на Нью-Йоркской бирже? Почему нужна такая сложная цепочка журналист, дипломат, банкир и снова дипломат, журналист? Это что вообще за характер отношений у них там?
Вы понимаете, все можно сделать нормально. Любой журналист может позвонить дипломату, любой дипломат может позвонить журналисту. Но если это дело находится под контролем ФБР, это значит, что на каждого из них уже есть досье. И значит, они уже точно знают, что и один, и другой работают на службу внешней разведки России. И поэтому их телефоны поставлены на контроль, их переговоры поставлены на контроль. Все очень просто. То есть, дело любое можно сделать, но... Вопрос состоит в том, что это уже сегодня, это уже не то дело, которое простое дело. И это не просто журналист-дипломат или дипломат-журналист. Это уже шпион-шпион. Или один источник, другой источник, или cut-out, так называемый по-английски, и сотрудник резидентуры. Вот в чем дело.
Ну, понимаете...
Это уже известно.
Ну, то есть, как вам сказать... Вот я еще раз попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Когда... ну, сама по себе, тут есть как бы две истории. Есть шпионская и чисто профессиональная. С профессиональной точки зрения это выглядит, ну, просто нелепо. Ну, нелепо, странно. Какие вот, просто вот мы прочитали, журналисты удивились тому, какие отношения у них там существуют между собой в Штатах, у тех, у российских людей, которые там живут. Со шпионской точки зрения, возможно, этот, если бы это был единственный эпизод, наверное, он был бы исключен из этого дела, потому что что здесь такого? Да, у вас какие-то извращенные отношения между журналистами, дипломатами и сотрудниками, и банкирами, но при чем здесь шпионаж? Правда же? Вот на шпионаж же это не похоже. Но он попросил вопрос сформулировать.
Конечно, но тут, конечно, конечно, все данные просто были собраны, вот и все. То есть вопрос, конечно, не в том, что там какой-то конкретный эпизод является элементом шпионажа. Конечно, не является. Просто они же берут полностью весь материал, который они получают по путем наблюдения, и это фиксируют в документах, они обязаны это делать. И потом это все проходит в открытую печать, вот и все.
В открытую печать. Вот, Олег, я хочу также спросить у вас об одном эпизоде, который выглядит как бы опять же смешным и нелепым. Вот они разговаривают в этом обвинительном заключении, есть такая штука. Они все время говорят между собой о каких-то билетах. О билетах в театр, о билетах на концерт, о билетах на спортивные состязания. Но при этом не обсуждают ни концерт, ни спектакль, ни спортивные состязания. Это им ставится в вину. Вы считаете, это серьезный аргумент, что люди встречаются под предлогом билетов, не обсуждают ничего из того, на что были взяты эти билеты или не взяты? И вот это может лечь также в основу заключения обвинительного?
Ну, я не знаю деталей этого эпизода. Лучше знать детали. Если я знал бы детали, я бы сказал, можно или нет. Если они говорят о чем-то, ну, они же говорят о чем-то другом.
Другом, конечно, другом. Да, это я вам рассказываю, просто вот это один из пунктов с английского.
Ну,
вот.
Это незначительный пункт. Там они разговаривали о делах шпионских. Вот это значительно. А то, что они о спорте или там театре, это просто, вот так сказать, просто прикрыть разговор.
И это...
Это прикрытие разговора. Прикрытие несерьезного разговора.
То есть это рассматривается как серьезная улика, когда люди что-то такое придумывают, как прикрыть. Это улика, сам по себе факт придумывания билета вот этого. Это считается уликой, так?
И что это улика? Где-то сказано.
Но это сказано вот здесь, вот в этом заключении, в английском, вот этой американской прокуратуры, что это, не, это один из пунктов, один из эпизодов их общения, в котором изумляется американский сотрудник, агент, изумляется тому, что как это вы все время встречаетесь по поводу билетов, а никуда не ходите и ничего не обсуждаете.
Ну, это только деталь. Это маленькая деталь большого заключения. О чем вы говорите?
Я именно...
Выбрали деталь какую-то незначительную, ее раздуваете. Это типичная советская методология вводить в заблуждение слушателей.
Да, это совершенно, вот я вам пересказываю ровно то, что сейчас происходит на российских федеральных каналах. Они говорят о том, что вы придираетесь к этим деталям. Что вы, вот тут вот, кстати, сказать, что вы эти зонтики?
Я слышу, что они собирают всякие мелочи, чтобы отвергнуть. Ну, вот шпионы есть шпионы, их поймали, на них составили обстоятельные документы. Американцы очень педагогичны, они делают все, что для мелочей. А теперь эти самые выбирают какие-то детали и раздувают. Это самая русская служба официальная, она никуда не годится, она клеветническая. И ее сейчас слушать не надо.
То есть вообще на самом деле, короче говоря, так я понимаю принцип, что выдергиваются, вот в этом репортаже, да, Григорий, правильно? Выдергиваются какие-то, не знаю, ну так я, принцип построения таких сюжетов, что выдергивается три эпизода незначительных. Первое, что забит был в компьютер этот кризис, не кризис, а санкции.
Санкции, да.
Первое. Второе, что обменялись информацией с прессой. Вот составили вопросы для журналистов. И третье, что какие-то билеты, какие-то зонтики. Ну что вы придираетесь к мелочам? Это вот страничка репортажа против 26 страниц заключения, в которых масса, какие-то расшифровки, переговоры. Но всего этого нет. Берутся маленькие детали, и на основании этого говорится, что это политический заказ, что это дело раздуто, и что все это сделано для того, чтобы вот еще больше осложнить отношения между нашими странами. Но вопрос у меня возникает такой. А почему сейчас, вот как вы считаете, а почему сейчас? Вот эти двое уже уехали давно. Один в сентябре, второй год назад. Почему сегодня, я понимаю, что это только версию вы можете высказать, сегодня инкриминировали оставшемуся последнему человеку из этих трех в Нью-Йорке, инкриминировали шпионаж?
А так бывает очень часто, когда и этот третий должен уехать. Тогда его задерживают, предъявляют ему что-то, сажают его в тюрьму, да и до судебного процесса, потому что и он может уехать. Так было неоднократно. Я помню, как, по-моему, и даже вот с этой группой 10 там ловили уже, потому что могли разбежаться и расползтись все. Поэтому ничего здесь я особенного не вижу. Другое дело, что мы слишком, мне кажется, много времени уделили содержанию этого злосчастного сюжета на российском телевидении. Если препарировать...
Дело в том, что это вот такой сюжет, это то, что узнают все об этом. Я рассказываю всегда нашим слушателям то, что узнают все об этом скандале. Вот этот сюжет.
Ну, делить надо на два, на три то, что говорят по российскому телевизору, и вникать в то, что действительно там происходит из разных источников. Во всяком случае, я бы так оценивал.
И желательно
вот это вот
и всем советовать перевести для себя, хотя бы всем, кому интересно дело вот этих новых шпионов, перевести эти 26 страниц подробного
заключения. Я повторю свое отношение к этому и подобным процессам, что, скорее всего, есть какая-то формальная закорючка, зацепка, где был нарушен американский закон. И это, с этим они пойдут в суд, и, скорее всего, его выиграют по отношению к этому Бурякову. Но это не стоит того, чтобы там человека расстреливать, сажать на электрический стул, как Розенбергов. То есть это абсолютно бесполезная такая вот возня, политический инструмент. Вы наших, мы ваших, и такие вот игрища. На самом деле вот эти все билеты, все просто смешно. Потому что, как говорят знающие люди, есть всего три вещи, которые являются по-настоящему секретными, за которыми нужно охотиться, гоняться, добывать их там. Это технологии. Чего-нибудь важного действительно, ну, не пряников там и не молотого кофе. Это частоты какие-нибудь и списки агентуры. Все. Причем отмечу, и частоты, и списки агентуры, это опять-таки суть производная от этой бесполезной профессии, которая называется разведчик-шпион.
Спасибо. Борис Володарский, вам показалось вот из того, что вы прочитали об их деятельности, об их о характере их исследований, вам показалось, что они заняты чем-то более серьезным, чем то, что мы прочитали? Или хотя бы вот в тех направлениях действовали, о которых говорит Григорий сейчас?
Нет. Ну, с моей точки зрения, они не занимались серьезными, страшно серьезными вопросами. Но я еще раз повторяю, есть разные элементы шпионской деятельности, и поэтому они занимались чем они должны были заниматься, и если ФБР их словило на этом деле, значит, они их словили. То есть понятно, что они, конечно, не сидели в Белом доме и не выкрадывали оттуда политические секреты Америки. Они тоже не сидели в секретных институтах и не выкрадывали оттуда технологическую информацию. Они не сидели в ЦРУ, как Олдрич Эймс, и не сообщали о российских шпионах, которые работают на ЦРУ и так далее. Этого они не делали. Их случай очень мелкий, но это случай шпионский. Они занимались действиями против Америки, и в результате этого было создано это дело против них. Это было правильное дело. ФБР никогда в жизни не фабрикует дел и никогда в жизни не делает ничего фальшивого. Они нашли материал, и они этот материал представили общественности. Точка.
Понятно. Олег Антонович, скажите, пожалуйста, а вот по-вашему, почему вот этих двоих отпустили? Смотрите, у них на них материалы, они их записывали, они переговаривались. Вот ведь больше всего здесь, в этом деле переговоров, записанных и расшифрованных между вот этими двумя дипломатами, которые уехали. Один уехал очень давно, уже больше, чем год. Второй уехал осенью прошлого года. Два у меня вопроса. Почему их отпустили так свободно, если на них было вот целое дело? А во-вторых, почему этого взяли только сейчас, а не сразу после того, как уехали его, ну, вот эти вот партнеры? Олег. Нет. Алло. Нет. Нас начали глушить. Нет. Не могу понять, есть у нас... Напишите мне, пожалуйста, коллеги-продюсеры, у нас есть звук? Мы можем ждать еще этого звука? Олег, слышите вы нас?
Не слышит он нас.
Да. Нет, что-то опять включилось. Мне кажется, что он говорит что-то.
Это его глушит, а не нас.
Это его глушит. Да, у нас уже дело серьезное. И он смеется, по-моему. Олег, давайте еще раз попробуем. Нет, вот говорят, вот мне показывают даже, что что-то такое происходит со связью, очень серьезное, да. Хорошо, вот все-таки, Григорий, вот эта история сейчас. Как вы думаете, в России будет ли в связи со всем этим зеркальный, незеркальный, адекватный, симметричный, несимметричный ответ? Вот сейчас такой громкий шум. На всех каналах эти трое. Будет ли что-то подобное? Найдут ли сейчас же немедленно сотрудников американского Ситибанка и так далее, и так далее? Что-то похожее?
Обязательно. Потому что, во-первых, об этом уже кричали все, кому не лень, в нашей замечательной Государственной Думе. Во-вторых, это такая традиция. В-третьих, что нельзя не ответить, потому что подумают, что ты слабак. В-четвертых, эти люди всегда есть. Вот есть список, да, там 25 человек. И сверху вот стоят три фамилии, их берут это. До следующего раза вот этих оставшихся 21, там, да, 22, потом верхние с этих оставшихся берут, и вот так вот их будут. То есть это такой материал, который туда-сюда можно гонять, потому что он бесполезный. Вот этот материал, вот эти вот все, они люди бесполезным трудом занимаются. А значит, можно их высылать туда, высылать сюда, менять эти списки, менять паспорта. Бестолковщина такая, что почему бы и не я отослать? Кто они такие? Ценность, да, ценности их никакой нету. Поэтому игрище.
Вот сейчас у нас, ну, к сожалению, по техническим причинам отключился Олег Гордеевский, но при этом освободилась одна телефонная линия для наших слушателей. Поэтому мы назовем телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам, уважаемые слушатели, и отвечайте на вопрос, который сформулировал Григорий Пасько. А зачем они, собственно, нужны, эти люди, если они не заняты совершенно конкретными стратегическими направлениями, которые действительно могут как-то, вот, ну, я не знаю, помочь технологически, обезвредить, помочь.
На каком-то этапе человеческого развития, может быть, ну, вряд ли мы доживем до этого, люди откажутся от разведки, шпионажа и поймут, что это бессмысленно. Есть технология, есть человек, который создал его. Пошли и купили у него эту технологию. Все. Вот это вот. В уголовном кодексе это есть. Но не надо политизировать политическую надстройку над всем этим. А уж когда этих несчастных, этих шпионов еще и сажают в тюрьмы на дикие сроки, а уж тем более убивают их, это я вообще не понимаю этого бреда. Поймали, выдали, обменялись, потому что это так, расходный какой-то материал. Они ни вреда никакого не несут, ни пользы.
То есть вы их точно, вот как в сериале, вот я слушаю, как будто действительно, как актеры в кино, как актеры в сериале, я только что посмотрела. Вот я сижу, смотрю седьмую серию сериала «Американцы», в котором действуют два русских КГБ, русских они, конечно, американцы, но это два агента КГБ под прикрытием. И просыпаешься, и тут в телевизоре тебе то же самое. То есть абсолютно сериалы сплелись в этом смысле с жизнью. Борис, а вы что скажете по поводу того, что говорит Григорий, зачем они нужны? Если не несут в себе такой серьезной нагрузки информационной, вся их деятельность не несет.
Есть две древнейших профессии. Это проституция и шпионаж. Значит, эти профессии каким-то образом эти сотни лет сохраняются и будут сохраняться дальше. Поэтому, конечно, их никто никогда не отменит. Вот шпионаж нужен точно как проституция. Поэтому он будет работать и всегда будет работать. То есть тут нет дискуссии даже на эту тему.
Хорошо. Вы считаете, что вот так же я вас спрошу, будет ли аналогичный шпионский скандал в Москве, и будут ли они что-то придумывать, вот не просто объявят, они были шпионами, мы их высылаем, а будут ли они такую же подводить базу, выкладывать документы, переговоры?
Ну, я не знаю, как работает русская контрразведка, как ФСБ работает. Ну, конечно, я согласен с Григорием, что, конечно, будут адекватные так называемые меры приняты. И, конечно, там трех шпионов каких-то найдут американских. Их, возможно, вышлют или там даже арестуют. Все это возможно. Это даже невозможно, а скорее всего это произойдет. А будет ли это публично сделано, это неизвестно. Дело в том, что у американских служб есть обязанность это делать публично, а у русских такой обязанности нет. Поэтому это разные варианты возможны.
Угу. Вы говорили, вот, Григорий, вы сказали, что вот напоминает вам это вот эти романы или Каре. Вы считаете, что это действительно стоящее чтение для того, кто хочет узнать, как на самом деле устроена работа вот этих разведок и контрразведок?
Да, и на самом деле это трагические романы, в том смысле, что там показывается, как ломается жизнь человека, как она, как человек лишается жизни, непонятно за что, за какие-то эфемерные причины, поводы и цели. И в этом смысле я не соглашусь с господином Володарским насчет и того, и другого равноценности проституции и шпионажа. Проституция гораздо полезнее, чем шпионаж.
Вы так думаете?
Конечно.
Борис, а вы что скажете?
От нее польза хоть какая-то есть.
Мне сложно сказать на эту тему, потому что я не специалист в проституции, но думаю, что шпионаж, в общем-то, полезен на самом деле. И насчет Ле Карре я бы посоветовал лучше прочитать Федерика Форсайта, где, мне кажется, намного интереснее, глубже, правильнее и умнее описана работа в профессиональных шпионах.
Ну, хочется шпионам всегда выглядеть вот такими вот они мачо, они такие умные, они такие все могут, все, флер такой таинственности на себя напускают. На самом деле это... Кстати, Ян Флеминг писал этого Бонда, он стебался над ним. Он просто... Это откровенно юморные романы. И когда юмор выветрился из этих сценариев про Бонда последних серий, это стало невыносимо смотреть эти кино. Потому что там нет самоиронии там, в Крейге, там, кто там еще последний были, я уж не помню. Поэтому тут я не буду согласен.
Ну вот вы считаете, что когда происходит такая история с российскими гражданами, тем не менее, вот вообще-то она серьезная. Человека могут посадить на 15 лет, там неизвестно, вытащит его, не вытащит. Вы считаете, что действительно... По-хорошему, вот как бы по-человечески, ровно так себя и должно вести телевидение, граждане, там, не знаю, официальные лица. Вот, между прочим, уже появилось заявление МИД. Я, кстати говоря, его не читала еще, но заявление МИД уже выступил по этому поводу, по-шпионскому, и призвал прекратить череду провокаций против российских представителей. Таким образом, официальный представитель ведомства прокомментировал информацию об аресте в США Евгения Бурякова, обвиняемого в шпионаже. Вы считаете, что это правильно? Так примерно, ну, как по-другому? Даже если он трижды виноват, нужно говорить, что не виноват, что все это чепуха, что это смешные мелкие уколы и так далее.
Надо один раз сесть за стол и договориться. Давайте вот, поскольку мы не можем вообще отказаться от шпионажа, который существует, как и проституция, 2000 лет, да, то давайте договоримся так, что мы этих несчастных не будем расстреливать и сажать в тюрьмы на дикие сроки.
На 15 лет.
На 15 суток, пожалуйста. Чтобы в следующий раз не присылали человека под тем прикрытием, которое не у них в списке нет. Так, дипломат может быть шпионом, там еще в атташе может быть шпионом. А вот если ты в вебе работаешь, то ты не можешь быть шпионом. Вот эти договоренности хотя бы соблюдать. Но не сажать их на сроки никакие. Потому что ну зачем человеку жизнь ломать, если он ни пользы, ни вреда не сделал?
То есть статью «Измена Родины» тоже отменить?
Конечно.
Соответственно.
Конечно, она не юридическая, никакого отношения к юриспруденции вообще не имеет. Это один из политических инструментов. Давление какого-то. Вот они хвастаются зачастую тем, что вот они заранее узнали о назначении какого-нибудь там человека на должность, ну там в Европарламенте, там еще какую-то должность, там в ООН, да. И тогда шефу докладываю, что вот, вот этот человек будет вот там возглавлять чего-то. Ага, что у нас есть, какой компромат на него? Вот и вся их деятельность. И что, даже они этот компромат не могут против него использовать. Ну, поехал Олан там к своей любовнице, и что? Ну, посмеялись, ну, съездил. В следующий раз прячься, похуже, получше. Это тоже могло стать донесением наших разведчиков французских куда-нибудь сюда в центр. Вот и все. То есть абсолютно бесполезность во всем. Я говорю, что нету ни ущерба никакого финансового, никакого, потому что посчитать невозможно то, чего нет.
Борис, а вы считаете, что вот когда МИД заявляет, что все это ерунда, это политический заказ, ничем подобным они не занимались, то есть отметается все с порогу. Это так, это очень логические и нормальные оправданные действия государства. Это все так себя будут вести, любое государство на месте России.
Теоретически, да, это обязанность МИДа говорить, что мы тут ни при чем, тут притесняют и обижают наших граждан, и поэтому мы заявляем протест и так далее, и так далее. МИД должен так действовать, это его, одна из его функций. Тут все нормально, никаких претензий к МИДу нет. Он должен так работать, и он так работает.
И когда пресса замечает только какие-то самые мелкие смешные эпизоды в этом деле и показывает нам, что это же смешно, это не может быть шпионство, оставляя за кадром какие-то там серьезные доказательные прослушки и так далее, это тоже нормально, потому что это тоже российские граждане, и российская пресса должна их защищать. Как вы считаете?
Конечно, однозначно.
Ну, естественно, потому что это инструмент пропаганды телевидения, поэтому это к журналистике никакого отношения не имеет.
Я вот только и хотелось, вот Борис говорит, естественно, он так легко говорит об этом.
А уж тем более к расследовательской журналистике это никакого отношения не имеет. А вот если копнуть поглубже и на основании раскопанного что-то сказать, написать, сообщить, снять фильм, тогда да. Не так, как этот Пушков, Машков, Пешков. Пиманов.
Да, это ваш... Да,
автор. Они переодевали там какого-то статиста в шинель морскую, там водили его по улицам, как барана за веревку, и он изображал меня.
Очень смешно, да, я помню.
А вот если... Вот я так до сих пор, например, по делу Виктора Бута никакой настоящей журналистской статьи не прочитал нигде, ни в российской прессе, ни в зарубежной, кроме там фильмов там и билетристики всякой. Человек сидит. И где наши вот защитники прав человека российского, вот эти все МИДы там и прочее, да? Если вы считаете, что он невиновен, так доказывайте всему миру, что он невиновен. Но почему-то я вижу, что раз его не вытаскивают оттуда, значит, рыло в пуху у человека. Значит, таки он чем-то там торговал оружием или там пирожками незаконно, не знаю.
Но подождите, мы же только что говорили о том, что им совершенно все равно, торговал он или не торговал. Это российские гражданины, они обязаны закрыть на все глаза и говорить, не торговал ни оружием, ни пирожками. Почему же они в одном случае закрывают глаза и говорят, ничего не знаем, этот, как его там, Буряков, всего лишь банкир.
Тогда придется адвокату Бурякова доказывать, что он не виноват. Кстати, адвокат Бурякова – это адвокат Бута.
Да ладно?
Да ладно. Женщина, я забыл, как ее фамилия.
Женщина,
да,
та же самая.
Да,
да?
Та же самая.
Же, как интересно. Же это случайно или это просто нанимают всегда?
Понятия не имею.
То есть адвокат один, а система защиты со стороны государства совершенно другая. Потому что оправдательно фильмов о том, что какая чепуха с Бутом, я тоже не вижу по телевизору. Может быть, я что-то пропустила?
А там же еще один сидит какой-то там. Я уже фамилию...
Летчик.
Уже... Да.
Ну, летчика жалко, да, вот, по крайней мере, ну, им, журналистам российским, жалко. Они показывают, что он... А вот по Буту я не вижу жалостливых фильмов. По летчику вижу, что там семья, что непонятно, перевозил он, не перевозил. А вот по Буту не видно ничего. А как вы это объясняете? Как они для себя... Вот это свой, чужой. Почему?
Потому что двойные стандарты во всем. Если этому Буту давали задание торговать оружием, то мы же догадываемся, кто. Это же не пирожками торговал человек. Оружие не производит кто-либо, а это производит государство. А значит, только с его ведома. А значит, сказав, что он, согласившись с обвинением американской стороны, надо признать, что преступные приказы он получал от государства российского. Поэтому это дело так, полумутное, полуэто, ну, человек сидит. А может, он доблестно выполнял приказы Родины? Тогда тем более надо его там как-то вытаскивать.
Вообще интересно, что вот вы не первый человек, который... У меня есть знакомые, серьезные люди, которых поражает позиция российского государства в деле Бута. И даже, вы знаете, даже спрашивали меня, почему мы не делаем специальную передачу вот по этому делу. И я говорила, что довольно трудно, как ни странно, вот все-таки, когда вы делаете передачу про человека, который сидит, вы, как правило, рассчитываете на сочувствие к этому человеку со стороны своей аудитории. И я совершенно не была уверена в том, что мы от своей аудитории получим сочувствие к нему, потому что это сочувствие не... Ну, в них как-то вот не культивируют, не провоцируют, не объясняют, что вот зря сидит. То есть вообще какая-то действительно удивительная история информационная вокруг бота происходит. Это правда. Но реакции общества на то, что с ним случилось, мы не дождемся. Ее как-то нет, я не вижу ее никакой.
Потому что если рассказывать подробно и честно о деле бота, надо будет выйти на тех людей, которые ему отдавали этот приказ.
А этого никто не сделал.
Да, разумеется.
Ага. Борис, а у вас такое же объяснение, почему в одном деле государство ведет себя так, с гневными заявлениями, с тем, что это не, вот, не он, такого не может быть, а в другом случае молчит, хотя тоже российский гражданин?
В принципе, да, я согласен. Я думаю, что в деле Бута, поскольку отдавались приказы, он, конечно, выступал не сам, он был торговец оружием, и, понятно, Григорий абсолютно правильно все сказал, что это не удел частных лиц или фирм, то, соответственно, за ним кто-то стоял, и поэтому его как бы так оставили в покое. Ему дали, по-моему, 25 лет, насколько я помню, или пожизненное. Но его как бы не пытаются вытащить, и вокруг него никакого шума нету, потому что это может вызвать нежелательную информацию.
То есть он просто не нужен со своей информацией, со всем, что он знает?
Он здесь не нужен, конечно,
получается?
Конечно, его пытаются, делают абсолютно огромные усилия, применяют, чтобы все сделать возможное. Но просто это негласно происходит. Есть же еще так называемые black channels, то есть закрытые каналы.
А почему? Подождите, но этим занимается, его вытаскиванием занимается российское же государство?
Ну, конечно, конечно.
А почему оно это не афиширует? Нет, а почему негласно?
А потому что негласно, что даже еще во времена, я не знаю, Хрущева, существовала задняя дипломатия, вот эта вот черная дипломатия, темные каналы, и до сих пор это все существует, потому что есть вещи, о которых можно говорить, а есть вещи, о которых говорить не нужно. Очень просто.
Но они тем не... То есть вы считаете, что они искренне от души стараются его вытащить, но не с тем, чтобы потом обо всей этой истории, естественно, широко рассказывать.
Совершенно верно. Совершенно верно. Абсолютно. Конечно, предпринимаются очень большие усилия. Его очень искренне изо всех сил пытаются вытащить, но это просто делается негласно, и об этом и потом, и сейчас никто ничего говорить не собирается.
Вот с нами на связи сейчас будет вот-вот Андрей Солдатов. Это главный редактор сайта Агентура.ру. Мы послушаем, что у него по этому поводу, какие у него по этому поводу аргументы. Хотя вот когда мы с ним разговаривали, с Андреем Солдатом, он говорил, что, конечно, очень странно себя вели эти люди, которые, вот судя по тому, что он прочитал на английском языке, он говорит, что поведение у них, конечно, бесконечно странное для простых товарищей, которые встречаются и обсуждают вот вообще все эти вещи. Григорий, если посмотреть на историю последних скандалов уже на территории, по крайней мере, Российской Федерации, вот здесь вот, вы считаете, какой процент здесь, собственно, пропаганды и, собственно, шпионского, вот, собственно говоря, настоящего шпионского? В каком соотношении находятся эти две истории?
Немножко пропагандистская, я не понял вопрос.
Когда он на самом деле шпион и когда это нужно сделать из него шпиона? Как вот просто по всем случаям, которые вы видели?
Это когда вот режим политической конъюнктуры подступает к горлу, да, государства, что вот надо вот что-то. А у вас там негров линчуют. А вот, да, мы в Мариуполь залезли, в Украину, в Донбасс и Луганщину, а у вас там вот еще что-то там не так. То есть вот тогда вот достаются из рукавов какие-то уже, как правило, крапленые карты, отыгранные, сыгранные бесконечное количество раз. Ваши шпионы у нас тут ходят. И поэтому, я думаю, будет высылка какая-то. Может быть, не трех, а пятерых, сразу сказать. Раз уж виноваты во всем, как выясняется, все-таки Соединенные Штаты, и в украинских событиях, и в экономической, как бы это помягче сказать, дыре, которая образовалась в Российской Федерации, виноваты во всем американцы. Значит, сейчас мы и шпионом вышли чуть побольше, чтобы показать, что враг тут не дремлет и мутит воду, и все вот нам мешает строить мирно Что мы там строим? Социализм? Я уже забыл.
Да, что-то строим с человеческим лицом. Да. Неважно что, как это называется. То есть вот цепочка всех последних историй, которые мы видим, которые наблюдаем, все-таки вам кажется, что они вбрасываются ровно в момент, когда нужно, когда это нужно.
Более того, я думаю, тут американцы поторопились с этими вот шпионами, потому что если бы они этого не сделали, то это сделали бы мы.
То есть?
А вот так вот. Мы бы сейчас вот обнаружили у нас вдруг кодло какое-то шпионское, mm-hmm. которое активизировалось. Мы только вот начинаем самостоятельно вставать с колен и сами производить и выращивать все, а тут они активизировались, чтобы нам помешать это все. И поэтому мы обнаружили гнездо, и мы, значит, их сволочей, вот мы благородные, судить не будем, потому что суд это хоть какие-то доказательства этой бурной деятельности шпионской, а мы их вот вам высылаем, нате вам. То есть вот как должно было быть по логике событий, которые развиваются с прошлого года.
Ну, тактически это все-таки правильно, что все-таки что американцы были первыми, потому что если Россия заявляет, что вот она нашла шпионов, и тут американцы со своей, тогда они уже выглядят стороной догоняющих, которые хватают да. ни в чем не повинного Бурякова, чтобы только насолить. Так что, может быть, они и правы были.
Ну, я как гражданин России за наших болею.
Ну, естественно, за нашу команду это называется. Борис, как вы считаете, как действует? Вот у вас, вы наблюдаете, вы историк разведок, у вас какое ощущение складывается по всем шпионским скандалам, где там больше политической конъюнктуры и где настоящего шпионского дела?
С моей точки зрения, я занимаюсь этим довольно много времени уже. Ну, больше, я не знаю, больше 14, больше 15 лет. Никакой политической конъюнктуры абсолютно нет, конечно. Политическая конъюнктура создается средствами массовой информации, которые вокруг этого скандала шпионского делают ту или иную кампанию. Службы действуют однозначно. Они пытаются раскрыть дело, находят тех, кого должны находить, находят доказательства и представляют аргументы в суд. Все, точка. А все остальное это дело средств массовой информации.
Как должны, вот, Григорий, с вашей точки зрения, вот по-честному, вот добросовестно, как сейчас должна вот эта новая, свежая история подаваться в прессе? То есть, во-первых, должно быть переведено, наверное, все это. То есть проанализированы должны быть не выборочные три эпизода, правильно? Как вот как по-хорошему профессионально и грамотно подать все это
На одном канале можно вот так вот сделать, да, как эти сделали, на другом можно действительно найти то, что есть серьезного и что там является предметом для возможного судебного предстоящего разбирательства. То есть серьезнее посмотреть вот на те 29 листов. По поводу вот политической конъюнктуры, отсутствия, и журналисты, где, значит, делают вот политическое это. Опять не соглашусь с собеседником. Нам каждый год в день ФСБ, день чекиста, там, 20 или какого-то там декабря, докладывают, что обезврежено, поймано, посажено на кол 295 американских и прочих шпионов. Вот это уже лет 50 нам это говорят, да? И я всегда задаюсь одним единственным вопросом. Дайте мне хотя бы одного из этих 295, который бы был доведен до суда открытого. И я как журналист пришел на этот суд, послушал сторону обвинения, сторону защиты и сказал: о да, он шпион. Ни одного, никогда, ни разу не было. Почему? Если вы так беспокоитесь о том, что журналисты там чего-то не то вдруг напишут и обвинят вас в бесполезности вашей вообще деятельности, тогда дайте им пищу. Для того, чтобы они написали: о да, матерый шпион, хорошо поймали, профессионально все отработали, действительно защитили родину. Не бумажками и цифрами с экрана телевизора, а потом пьянкой. И все это тайно. Сделайте хоть что-нибудь открыто, чтобы мы поверили, что вы жрете свой хлеб не напрасно.
А эти у них процессы открытые, вот сейчас, вот этот, который нам показывают в виде картины?
Да у них тоже, скорее всего, там будет закрыто.
Борис, вот этот процесс, который сейчас идет над вот русским банкиром, это открытый процесс?
Хотя, ну, конечно, все открыто.
Мне тоже кажется, что все открыто. Да,
насчет шпионов, которых якобы там скрывают в Советском Союзе. Эймс, как известно, выдал 11 человек. Все 11 были расстреляны. Над каждым произошел процесс. Тоже Пеньковский был, как известно. Над ним тоже был публичный, официальный процесс. Он тоже все рассказал, он тоже признался. И так далее, и так далее, и так далее. Конечно, шпионов ловят, проходят процессы, все судебные процедуры исполняются, потом их расстреливают. Ну какие новости? Любой журналист это должен знать, в принципе.
294 человека каждый год у нас ловят, судят и расстреливают. Для меня новость.
Борис, это вы не
кстати,
ошиблись?
Что, все-таки шпионов ловят иногда, время от времени. Их арестовывают, а иногда даже и расстреливают. А иногда отправляют в Англию, как товарища Сутягина.
Ну, это мы просто замерли от этой информации.
Ну, это мы замерли. Есть Запорожский, есть Запорожец, есть Сутягин, есть другие люди. Мы все знаем фамилии. Ну, нет новостей тут.
Ну, будем считать, что вы лучше владеете информацией по этой конкретной цифре шпионов, которых ловят и даже все еще расстреливают, несмотря на то, что, казалось бы, времена изменились. Хорошо, мы будем следить за всей этой историей дальше с пожеланием всем, кому интересны не только детективы по телевизору и в книгах, прочитать хотя бы с помощью Google-переводчика вот эти 25 страниц, они висят в открытом доступе в интернете на официальном американском сайте, и составить свое мнение и пожелание российской прессе тоже как можно детальнее проанализировать все, что инкриминируется вот этому конкретному банкиру, который может сесть на 15 лет. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.